Глава шестая.
«Это катастрофа!»
— воскликнул племянник Мамонова, как только отчет разведки был завершен.
«Кто-то играет против нас!»
«Думаю, это группа аристократов. Не представляю, как в одиночку можно такое провернуть»,
— задумчиво проговорила девушка, старшая дочь главы рода.
«Я бы даже подумал на Булатова», — помотал головой сам Мамонов. «Но нет, это кто-то действительно могущественный».
«А может, и правда оползень?» — предположил один из родственников, и на него посмотрели как на идиота.
Эту версию они сами выдали журналистам, чтобы никто не знал об этой вражде. Ведь если показать свою слабость другим, этим могут сразу воспользоваться.
«Возможно, к этому причастен Курчатов», — задумчиво проговорил дальний родственник Мамонова, что тоже участвовал в обсуждении дел. «Ведь он в последнее время стал наглее. Верх сохранить не смог, так еще и нас обвинил в этом. Идиот!»
«А знаете, что самое смешное?» — усмехнулся Мамонов, тогда как остальные удивились и замерли. «Булатов нам очень помог».
«А?»
«Да-да. Если бы не такие обстоятельства, я бы даже прислал ему пару бутылок дорогого вина», —
помотал головой граф.
«Сам того не осознавая, он спас нас от позора».
«Каким это образом?»
— окончательно растерялись остальные.
«Новости с детьми он полностью отвлек внимание журналистов», — рассмеялся Мамонов-старший. «Теперь никому нет дела до нашего разрушенного порта. Все только и говорят о том, какой Булатов молодец».
И пусть эту историю удалось замять, так что вся страна не узнала, что у Мамоновых оползни уносят целые порты. Но расследование, как внутреннее, так и внешнее, было начато. И уже к этому моменту удалось найти несколько вредителей и лазутчиков, что служили другим родам. Проверки прошли и в других портах, и внутри имений Мамоновых. Нанятые для проведения расследования специалисты допросили даже всех слуг и выборочно несколько десятков крестьян. Ведь все понимают, что эти события как-то связаны с Булатовым. Вот только каким образом, непонятно. Была проведена полная разведка и даже осмотр порта, но с огромной высоты, без особых подробностей. Но никаких изменений найти не удалось. Да, стоит несколько кораблей, но они и так были задокументированы в общей базе морских путей. Булатов этого и не скрывал. Совсем другое дело, если бы там появился хотя бы один лишний катер. Тогда можно было бы официально инициировать расследование на государственном уровне. А так, даже имея свидетелей, ничего предъявить Булатову не выйдет. Ведь не мог же он спрятать похищенные лодки и корабли под землю.
«Ладно», —
махнул рукой Мамонов.
«Порт должен быть восстановлен в кратчайшие сроки. Мы несем огромные убытки, и это недопустимо, поняли?»
Остальные уверенно закивали головами, и на этом собрание Мамоновых завершилось. Сейчас функционирует от силы 40% объектов на территории порта. Остальные либо разрушены, либо обесточены и повреждены. Оползень нанес немало урона, и на восстановление могут уйти годы. А самое обидное, что потеряна дорогая земля, ее уже не восстановить.
«Как ты нас нашел?»
— кричали маги. А я стоял и улыбался. Давно знаю про эту пещеру, но спуститься в нее решил только сейчас. И то лишь потому, что не смог до них дозвониться. С детьми уже разобрались, жилье им нашли, и все у них хорошо. Сироты так веселились, когда им выдали целую гору деревянных игрушек, что даже некоторые гвардейцы пустили слезу. Спасибо лесорубам, они даже плату за такой заказ брать отказались. И выполнили его сразу, несмотря на поздний час. Но проблема теперь в другом. Временное жилье — это хорошо. Вот только нужно подумать о постоянном. Рядом со школой есть много места для строительства новых корпусов и общежитий, так что там поселятся старшие от 7 лет и выше. А для младших будет построен детский сад. Под это здание уже начали освобождать площадку, и даже придется снести пару недостроенных домов. Надеюсь, маги не будут снова пытаться закидать меня камнями. Почти целый день я обсуждал со своими людьми и специалистами в области строительства, как лучше построить этот будущий дом для 2000 детей. В конечном итоге было решено не выдумывать, а построить точную копию школы. Объединим два этих здания длинным воздушным коридором, например, для тех же подготовительных классов, и будет у нас тут красиво. Правда, если снаружи здания будут очень похожи, то внутри все куда сложнее. Тут нужен совершенно иной подход. Устанавливать там статуи с мечами и копьями нельзя. Маленькие дети обязательно залезут на эти статуи и попытаются убить за каменное оружие. В этом нет никаких сомнений. Все углы нужно сгладить, а лучше обшить чем-нибудь мягким. Также нужно учитывать, что дети любят бегать. И по лестницам в том числе, потому они тоже должны быть максимально безопасны. Нет, от травм никто не застрахован, и дети получают намного чаще, чем взрослые. Так что в детском саду и школе, думаю, можно поставить дежурного лекаря из моих учеников. Они теперь не такие уж и бездари, и в ответственный момент смогут справиться даже со сложными случаями. Не идеально, но достаточно, чтобы сохранить жизнь. А еще нужны лифты. 5-летний ребенок вряд ли пойдет на урок лепки на 6-й этаж. Впрочем, он и лифтом самостоятельно не воспользуется. Но это можно решить, наняв пару ответственных людей. И это лишь вершина айсберга. Нужны усиленные стекла, комфортный просторный бункер под зданием, защищенный от любых угроз и атак, мощные двери, мебель, спальные места для детей. Список получился огромный, и где все это брать, вопрос серьезный. Даже аукционистам позвонил. Правда, мой собеседник чуть было не выслал ко мне оценщиков, даже не поинтересовавшись о цели звонка. «Нет, сегодня я звоню по другой причине», — усмехнулся я, а на том конце провода послышался облегченный вздох. «Я скинул вам на почту список необходимых товаров и хотел бы попросить помочь мне с их покупкой. Уверен, для вас это не проблема».
«Разумеется. Вы один из лучших наших клиентов, и мы даже можем помочь с доставкой всего этого», —
весело проговорил аукционист.
«Ну вот и прекрасно. Как раз, чтобы не летать впустую, приготовлю для вас иномирные товары. Привезите мне лифты и прочую технику, и загрузим ваш самолет до самой крыши».
«Думаю, план отличный. Осталось найти достаточно ненужных иномирных товаров, хотя... телеги. Можно сдать телеги и стадо иномирных быков, например». Жору тоже поторопил, чтобы искал все необходимое, хотя те же подушки он больше не покупает, так как, по его мнению, это пустая трата денег. Оказалось, что у нас постепенно разрастаются всевозможные небольшие производства. Например, вместе с прошлой волной беженцев к нам переселились опытные швеи. Они начали создавать постельное белье, шить одежду и даже мягкие игрушки. Любимая из них среди детей, кстати, это плюшевый голубь. Такие игрушки даже на продажу отправляют. И в Архангельске их тоже покупают с огромным удовольствием. Собственно, подушки и одеяло они точно так же могут шить, причем в достаточных для нас количествах. Пух-то есть? Не зря же я столько гусей привез. Давно не смотрел на работу своих людей, даже пропустил момент, когда появилось столько мастерских по всем моим землям. Особо предприимчивые открыли полноценные магазины, продают товары собственного производства. Хотя заниматься этим в городе для людей Булатовых все еще проблематично. А что начнется, когда мы достроим промышленный городок? И когда наш порт начнет полноценную работу? Можно будет сдавать товары на корабли торговцев крупными партиями, а то и вовсе самим заниматься международной торговлей. У нас даже кузнецы появились, но пока без особой прибыли. По распоряжению Виктории их полностью обеспечивают металлом, но в долг. Рано или поздно они начнут получать доход, и тогда будут возвращать постепенно занятые средства. Хорошо у нас только с мебелью. Ее хватает на всех, и даже что-то остается. Кстати говоря, если верить данным из отчета, через пару дней у нас открывается первый полноценный мебельный магазин для всех желающих. Туда смогут приезжать люди из Архангельска, выбирать и покупать себе все, что только захотят. Выбор большой, а качество лучше, чем у любого из конкурентов. Как-никак, а почти вся мебель сделана прекрасными мастерами из иномирной деревни лесорубов. И материалы тоже непростые. Такими могут воспользоваться лишь самые богатые аристократы. Постепенно можно будет развить это место дать объявление по радио и телевизору. Разве что людям будет далековато сюда ехать, но с этим ничего не поделаешь. Итак, Черномор уже слишком долго усиливает безопасность и охранные системы в этом здании, тогда как в городе ни о какой безопасности не может быть и речи. Конкуренты сразу попытаются спалить магазин прямо в день открытия. А еще недавно я все-таки узнал, что произошло с Викторией. Назову это состояние «синдром Монте-Шарля». Можно будет даже учебник по этой болезни написать, думаю, психиатрам будет интересно его почитать. Зато теперь девушка не ходит, а летает. Улыбается всем, а в мыслях витает в облаках. И мне даже немного страшновато видеть в таком состоянии некроманта. Так что решил пока ее не трогать и подождать, когда она окончательно придет в себя. И нельзя забывать про приглашение императора, благо точных дат пока нет, потому я сразу попросил небольшую отсрочку. Сослался на то, что детей получилось слишком много, и их надо еще разместить, а потому нужно уделять внимание лично, присутствовать на стройке, контролировать все. Так что смогу явиться через пару недель, не раньше. Заодно, кстати, можно будет получить еще одну награду. Все же в турнире по поимке пленных моя фамилия никуда с первого места не делась.
Императорский дворец. Комната начальника службы безопасности дворца.
«Изолировать!» —
прорычал в рацию мужчина и тут же вызвал к себе помощника.
«Петров, пули ко мне!»
Спустя минуту в помещение влетел взъерошенный молодой военный и вытянулся по струнке перед начальником.
«Говори, как такое могло произойти? Кто имел доступ к заключенному?»
Начальник службы безопасности даже ударил по столу несколько раз от переполняющих его эмоций. Он привык, что все в его зоне ответственности работает как единый механизм. С точностью до секунды происходят обходы замка. Все его подчиненные выполняют каждое, даже самое незначительное поручение. И самое главное, за время службы во дворце Василий Дмитриевич ни разу не допустил никаких утечек информации. Мужчина сам лично вычислял шпионов и тех, кто может попытаться нанести вред короне, а специалисты, которые работают над безопасностью днем и ночью, были отобраны и проверены временем. Они также прошли через множество собеседований и испытаний, потому в своих людях Василий никогда не сомневался. Но теперь...
«Все, кто контактировал с Юнусовым, изолировать в отдельном корпусе и допросить с пристрастием!»
Продолжал раздавать приказы начальник службы безопасности.
«Сменить всю охрану! Выделить лекаря и ни в коем случае не контактировать с ним снова! Мы не знаем, что это за яд или вирус!»
Герцог не успел дать ценнейшие показания. После суда он должен был отправиться на разговор с императором, но перед этим его отвели в камеру, где он почти сразу побледнел, вены его вздулись и окрасились в ярко-фиолетовый цвет, после чего он впал в состояние бреда, стал агрессивен, затем и вовсе потерял сознание. И с тех пор не приходил в себя. Поначалу все думали, что это какой-то неизвестный яд, но несколько лекарей оказались бессильны. Даже современная медицина не смогла хоть как-то улучшить состояние Юнусова. А когда те, кто... вступали с герцогом в близкий контакт после суда, также начали испытывать схожие симптомы, стало понятно, что этот яд точно непростой. А то и вовсе, это может быть неизвестной иномирной болезнью. Так и до эпидемии недалеко, потому Василий Дмитриевич приказал изолировать всех, кто мог заразиться. Но больше всего мужчину волновало другое. В его безупречном механизме безопасности появилась трещина. Где-то во дворце находится предатель, что и устроил все это. Многие уже поняли, что у герцога практически нет шансов выжить, а убили его не просто так. Он мог заговорить и выдать заговорщиков, и самое опасное то, что люди этих заговорщиков находятся где-то во дворце. Среди проверенных людей есть предатель. И это ранит Василия в самое сердце. Значит, он не справился со своей задачей. А ведь из-за этого может пострадать даже император. Но он не привык сдаваться. Потому сразу начал проводить свое расследование, кто, как и когда мог контактировать с Юнусовым. Причем не только после суда, но и во время него. Хотел перенести посещение дворца императора на несколько недель, и вроде бы даже служащий канцелярии согласился передать мои пожелания. Но нет. Вскоре мне перезвонили и в крайне настойчивой форме попросили явиться в ближайшие 3-4 дня. Обидно, но ничего с этим не поделаешь. Я легко могу отказаться, сказать, что у меня много важных дел, да и вообще награда не нужна. Но зачем вот так глупо портить отношения с империей, в которой я живу? Проще не спорить и приехать, не такая уж и важная эта задача. Но пара дней у меня еще есть, так что не стоит тратить время зря и лучше поторопиться. Уже слишком долго откладываю это дело, и больше уже нельзя. Во время грозы сопряжения открывалось множество порталов. Какие-то приходилось закрывать тут же, другие отключались со временем сами. Но некоторые из них удалось разведать, и среди массы бестолковых опасных порталов нашлись и интересные. Вилли быстро создал закрепляющие артефакты, и с их помощью удалось зафиксировать эти порталы, а точнее закрыть, оставив возможность при необходимости открыть их снова. Жаль, ингредиенты для таких артефактов попадаются крайне редко, да и то лишь в том мире. Те самые специальные камни, с помощью одного из которых я возвращался к Вилли домой в свое время. Сейчас же я собирал свою походную сумку, пока слуги кормят, моют и седлают корги коня. Недавно, кстати, закончил работу с купелью Лазаря. Вот чем мне нравится это сооружение, так возможностью изменять его под собственные нужды. Теперь купель стала в разы больше и вместительнее. Действие ее значительно усилилось за счет черных кристаллов жизненных сил. Но и на этом я не остановился. Добавление в воду белого порошка, который я купил у загадочного тайца, придало купели еще несколько новых функций и возможностей. Стоит раз окунуться в нее, и ты получишь заряд бодрости на целый день. Это помогает быстрее восстанавливать здоровье, дает организму сил на лечение, ускоряет обменные процессы. Даже энергия восстанавливается в считанные часы, и истощение проходит с куда меньшими последствиями. Правда, пришлось установить систему магической фильтрации, нанести десяток другой сложных лекарских рун, но оно того стоило. Можно даже гвардейцев после тренировки окунать туда, и они сразу смогут идти в бой. А вода не загрязнится в любом случае, будет всегда кристально чистой. А ведь это лишь начало. Чем еще хороша купель? Ее можно усиливать всевозможными веществами, причем даже некромантскими. Не все подходит, разумеется, но силы жизни и смерти одинаково близки этому сооружению. Ладно, пора отправляться. Есть всего пара дней до отправки в столицу, и это время нужно провести с максимальной пользой. Да и порталы долго ждать не будут, с ними тоже надо разобраться как можно скорее. Курлык уже успел слетать в ближайшие из них и доложил, что меня ждет на той стороне. За одним из них расположились обширные фермерские хозяйства со стадами скота, полями, зерновыми культурами, большими садами. За другим — несколько деревень, в которых живут и работают различные мастера. Но сейчас мне нужен другой портал. Он открылся посреди небольшого лиственного леса, и недалеко от него расположен лагерь разбойников. Он укрыт со всех сторон густыми зарослями, потому бандиты спокойно промышляют в том регионе, не боясь быть обнаруженными. Они и к нам заходили, но, получив по зубам, сразу поняли, что этот мир им не так уж и интересен. Впрочем, как и они для меня. Корги быстро доставил меня к этому порталу и, оказавшись в лесу, направился в противоположном от лагеря направлении. Бандитами можно будет заняться позже, сейчас же я сильно ограничен по времени. Мне на плечо уселся пернатый и вручил прямо в руки свиток. Развернув его, увидел карту, распечатанную, но все равно кривую. Видно, что часть ориентиров рисовал сам Курлык, остальное же он надиктовал Иннокентию. И тот уже как смог изобразил все на бумаге. «Значит, вот он где», — проговорил я, внимательно изучая карту. «И как этот город называется?» «Бррр», — пожал плечами Курлык. «Бррр, бррр». «Да, уже понял, что не близко», — вздохнул я и похлопал по шее корги. «Успеешь за 5 часов пробежать 500 километров?»
«Хык-хык!»
— утвердительно кивнул корги-конь. «А если успеешь за 3, так и быть. Уменьшу тебе вдвое причиндалы».
«Хык-хык!»
— обрадовался тот. И под удивленное урчание пернатого сорвался с места, сразу разогнавшись до невероятной скорости. Барон Винзендорфский был по-настоящему счастлив. Ведь сегодня свершилась его давняя мечта. В его поместье прибыл купец из дальних стран, и барону удалось торговаться, выкупив один из лучших скакунов в этом и соседних королевствах. Барон многого достиг в жизни, но у него есть две слабости — скорость и породистые скакуны. А эти красавцы — воплощение и того, и другого. Быстрые, мощные, выносливые. Лучше не найти, и барон отдал за них немалые деньги, что сильно ударило по его карману. Также он выкупил одну из лучших колесниц, что была выполнена по специальному заказу искусными мастерами королевства, расположенного на Ферийских просторах. В колесницу эту запрягли 4 лошадей, напоили их, и только тогда барон забрался на свое место, приготовившись насладиться самой быстрой поездкой в своей жизни. Слуга направил транспорт на длинную прямую дорогу и, выехав на нее, начал погонять лошадей.
«Дай! Быстрее!» —
с нескрываемым восторгом выкрикнул барон, хотя и так колесница неслась на ухабистой дороге с невероятной скоростью.
«Больше скорости!»
«Нельзя, господин!»
— выкрикнул слуга.
«Дорога плохая, разобьемся ведь!»
Ему было по-настоящему страшно.
«Я не разобьюсь!» — хохотал барон. «А ты держись крепче, чтобы не вылететь!»
Извозчику ничего не оставалось, кроме как стегануть лошадей, и те рванули еще быстрее.
«Еще быстрее!» —
словно обезумев, кричал барон, а из его глаз лились слезы радости.
«Невозможно, господин, кони ноги сломают, по такой дороге скакать быстрее нельзя, помилуйте!»
— верещал слуга, и из его глаз тоже лились слезы, но уже от страха.
«Это их предельная скорость, пожалейте скакунов!»
Но только барон хотел махнуть рукой и согласиться со своим извозчиком, как мимо пронесся всадник. Поднимая столб пыли, заниженный и неказистый конь, перебирая коротенькими лапками, умчался вперед и исчез, без труда обогнав 4 самых быстрых скакунов королевства.
«Хм!»
Барон посмотрел на своего перепуганного слугу, а тот вжал голову в плечи.
«То есть ему можно скакать быстрее, а мне нельзя?» —
прорычал он, схватив бедолагу за ворот одежды.
«Так у него конь заниженный, более устойчивый», —
развел руками тот и ляпнул первое, что пришло в голову.
«Догнать! Быстро! Я хочу этого коня!»
— заорал не своим голосом барон, но всадник был уже слишком далеко. И правда, как называется этот город? Впрочем, для меня это не имеет никакого значения. За 2 километров до крепостной стены попросил Корги сбавить скорость, чтобы не привлекать ненужного внимания. И в городские ворота мы въехали уже с нормальной скоростью. Одежду выбрал заранее, потому стражники не стали приставать с глупыми вопросами. И уже совсем скоро мы спокойно продвигались по оживленным городским улицам. По окраине города, в довольно мрачном и бедном районе, мы свернули с главной улицы и, пробравшись по узким переулкам, нашли нужное здание. 2-этажная каменная коробка без каких-либо вывесок, но ошибиться я не мог. Точнее, Курлык, который исследовал этот город и вычислил, где можно добыть больше информации.
«Вечер в притон, господа воришки!»
Дверь оказалась не заперта, и я просто вошел внутрь, попав в просторное темное помещение. А кому придет в голову вламываться в логово братства ночи? Даже стражники не рискуют встать на пути у самой сильной банды города. На меня сразу уставилось 30 пар удивленных глаз, и все звуки в комнате стихли. Быстро окинув взглядом внутреннее убранство логова, я спокойно направился к столу, за которым собрались игроки в карты.
«Как доля воровская? Все нормально?»
Чтобы быть вежливым, решил хоть как-то поддержать нашу дружескую беседу. Но они какие-то неразговорчивые. 2 мужчин, что оказались у меня за спиной, достали отравленные ножи и попытались напасть. Правда, в тот же миг с грохотом рухнули на деревянный пол, даже не успев понять, что произошло.
«Подвинься!»
— толкнул я в плечо одного из игроков в карты, и у того поползли на лоб брови.
«Ой, да ты все равно проигрываешь!» — махнул рукой. «У них карты лучше, сразу видно!» — указал на остальных. «Давайте и я с вами сыграю, раз пришел».
В дальнем конце комнаты послышались тяжелые шаги, и в комнату ворвались 20 вооруженных охранников. Арбалеты, мечи и даже копья направились в мою сторону, но в этот момент из-за стола поднялся здоровяк, жестом остановив бойцов.
«Погодите!»
— пробасил он.
«Ты кто вообще такой и зачем пришел? Говори!»
«Да я вам денег принес», — развел я руками, а все присутствующие разом улыбнулись.
«Или убить вас всех. Тут уж сами выбирайте».
Улыбки стали еще шире.
«А-а-а!» — хлопнул себя по лбу. «Забыл добавить. Если что, я лекарь».
Правильная реакция. Улыбки исчезли в ту же секунду, и воришки поняли, что я не шучу.
«Ну так что, будем играть или драться?» —
кинул мешочек, туго набитый золотом.
«А ну-ка, раздай ему!»
Здоровяк оказался достаточно мудр и, присев на стул, дал указание подчиненному.
«И плесняйте ему в кружку, что попросит. Дорогой гость, как-никак».
«Нравится мне этот мир. Не весь, разумеется. Здесь тоже есть гнилые люди. Но хороших тоже хватает, например, как эти ребята. Они сделали правильный выбор, и потому мы прекрасно провели этот вечер. Я вдоволь наигрался в карты, выпил немало вкуснейших напитков и даже не стал обыгрывать их в сухую. Вместо этого мы неплохо поговорили. Я разузнал всю интересующую меня информацию, рассказал о мире, из которого пришел, и даже о своем предыдущем. Чуть ли не все братство собралось послушать мои истории, и никто из них даже не подумал усомниться в правдивости рассказов. Не знаю, почему весь город дрожит от страха при одном лишь упоминании о братстве тени. Как по мне, прекрасные и милые люди, и они дали мне много полезной информации. Кто управляет городом на самом деле? Каковы слабости местного лорда, время смены караулов, где лучше покупать рабов и скот, у кого самые выгодные цены на артефакты, да и вообще, что интересного можно найти в этом городе, мне тоже рассказали во всех подробностях. На любой вопрос они отвечали охотно и даже не подумали что-либо скрывать. Я даже вылечил нескольких бедолаг, что уже давно мучились от хронических болезней. И теперь, закончив посиделки, я направился в лучший подпольный игорный дом. Для входа туда требуется иметь при себе минимум 400 золотых монет. Тогда как на твое происхождение там всем наплевать, неси деньги, и тебе всегда там будут рады.
«Ур-ур-ур»,
— осуждающе проурчал Курлык.
«Ой, да не переживай», —
отмахнулся от него.
«Не проиграю я графство».
Ректор Первой магической академии великого города Бербург даже не заметил, как дошел до своего дома. Все потому, что он был полностью погружен в свои мысли, ведь сегодня произошло что-то странное, то, чего попросту не могло произойти.
«Ну как?»
— жена встретила мужчину прямо у порога и сразу заподозрила неладное.
«Я так понимаю, сегодня не удалось развести лохов на деньги, да?»
— вздохнула она.
«Не удалось»,
— помотал головой тот и, пройдя в дом, уселся в свое любимое кресло, уставившись в пустоту перед собой и снова погрузившись в тяжелые раздумья.
«Сильно проигрался?»
Жена принесла на подносе чайник с ароматным травяным чаем. Ректор нередко возвращался под самое утро из игорного дома, и этот напиток помогал ему уснуть.
«Честно говоря, да», —
кивнул он.
«Что, опять дом закладывать?»
«Такое уже бывало, но слишком давно».
«Нет, дом я не проиграл», —
махнул рукой ректор, а женщина облегченно вздохнула.
«Ну, слава семи покровителям, хоть на это мозгов хватило».
Она сразу оживилась и начала расставлять на низком столике посуду.
«А насчет золота не переживай, заработаешь».
«Да не в золоте дело».
Мужчина все таким же потерянным взглядом смотрел перед собой.
«А в чем же тогда? Что же ты еще мог проиграть?»
усмехнулась женщина, но улыбка пропала с ее лица, ведь во взгляде мужа она увидела страх.
«Я проиграл 12 учеников», —
проговорил он.
«И не спрашивай, как. Сам не понимаю, как это случилось. Но до завтрашнего вечера я должен предоставить иномирцу 12 выпускников моей академии, которые будут согласны подписать контракт».
Голос ректора задрожал, а взгляд забегал по комнате, будто пытаясь найти выход. Поднос с грохотом упал на пол, а женщина, схватившись за голову, рухнула в соседнее кресло.
«Ты справишься», —
взяла она мужа за руку.
«Я в тебя верю».
«А вот и я не очень», —
помотал головой тот.
«Я читал договоры, не представляя, как найти тех, кто согласится. Но могло быть и хуже. Хоть себя не проиграл, и на том спасибо».
«А твои способности? Ты же величайший маг иллюзий», —
воскликнула жена ректора.
«Я применил все, что было».
Он был готов расплакаться.
6 ментальных артефактов просто рассыпались в прах, но он оказался сильнее.
Сильнее архимага иллюзий?»
У женщины брови сами собой полезли на лоб.
«Намного!»
— прокричал ректор и, не выдержав, разрыдался.
«Ну, тогда придется выполнять», —
погладила она его по голове.
«Выбора точно нет».